Кыргызстанда саат 8 болду. Обада Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Жаңы кодекстердин сотторго арткан жүгү. Абакта жаткан 9000 ашуун адамдын иши жаңы кодекстердин негизинде кайра сотто каралмакчы.
6 айдын ичинде бул бүтпөйт. Бир 2 жылда бүтсө бүтөт да, артка кылып тыртык коштосо болду да.
Ауганстанда тынчтык орнотууну көздөгөн америкалык делегация менен талиптердин сүйлөшүүсүндө олуттуу прогресске жетишилгени маалым болду.
Биз жалпы эле Ауганстандын эле тынчтыкка жетүү үчүн жасалып жаткан аракеттерди кубаттайбыз.
Кыргызстандагы түкүрүк көйгөйү жөнүндө чет элдик басылмаларда жазып жатышат. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада айтып беребиз жана кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун талдайбыз. Сөз даяра турмагын угасыз. Бүгүн 28-январь, аты жөнүм Санжар Иралиев, оболо жаңылыктар түрмөгү Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кремль Венесуэлага жалдан маскерлер жиберилди деген маалыматтарды четке какты. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва Венесуэла президенти Николас Мадуронун коопсуздугун камсыздоого жалдан маскерлерди жибербегенин билдирди.
Страх и глаза велики, но
так мы официально подтверждаем или не подтверждаем?
Да нет, конечно.
Песков Орусиянын телеканалындагы Москва Кремль Путин деп аталган программага катышкан учурда 400 жалдан маскер Венесуэлага жиберилгени тууралуу суроого коркконго кош көрүнөт, андай эмес деп жооп кайтарды. 25-январда Reuters агенттиги Орусиядагы ЧВК Вагнер деп аталган жеке аскердик компаниянын 400 жоокери Венесуэланын легитимдүүлүгү талаш жараткан президенти Николас Мадуроны коргоо үчүн жөнөтүлгөнүн маалымдаган. Бул жеке аскердик кошуун буга чейин Африкадагы жана Сириядагы согуштарга катышып жүргөнү белгилүү. Агенттиктин маалыматына караганда, Вагнерчилер адегенде чартердик каттам менен Кубага жетип, андан ары Венесуэлага жөнөшкөн. Ошондой эле жалдан маскерлер Москвадан эмес, башка бир үчүнчү өлкөдөн учуп барганы айтылган. Латын Америкасындагы Венесуэла мамлекетинде учурда кош бийлик орноп турат. Саясий кризиске кептелген өлкөдө 23-январда оппозиция лидери, парламент төрагасы Хуан Гуайда өзүн утурумдук президент деп жарыялап ант берген. Венесуэла армиясы жана башка маанилүү мамлекеттик орган дагы деле Мадуронун бийлигине баш ийет. Жекшембиде Венесуэланын Вашингтондогу аскер атташеси полковник Хосе Луис Силва оппозиция лидери Хуан Гуайданы өлкөнүн легитимдүү президенти деп тааный турганын билдирди. Ал Мадуронун бийлигин тааныбаган Венесуэланын биринчи жогорку кызматтагы дипломаты жана аскер кызматкери болду. Бишкекте бүгүн Кумтөр келишимин денонсациялоо жана кенди улутташтыруу маселеси талкууга алынат. Жарандык активист элдик курултайдын чечимдерин аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары Айбек Мырза Азаттыкка билдиргендей, талкууда былтыр ноябрдагы курултайда көтөрүлгөн талаптардын аткарылышы тууралуу сөз болот. Бул ирет уюштуруучулар Кумтөр алтын кен долбоору боюнча макулдашууну денонсациялоо жана улутташтыруу боюнча эки мыйзам долбоорун сунуштамакчы.
Сунуштап ошону биз 10000 кол топтоо аркылуу парламентке киргизебиз да. Биз ошо курултайдын чечими менен бир топ маселелерди президентке талап кылганбыз да. Мисалы үчүн конституциялык реформага бар депчи, ал барган жок. Биз экинчи шагка өттүк, уже конституциялык реформа боюнча референдум дайындап, кол топтоп республика алып чыгып анан парламентке киргизебиз да. Экинчи биздин талап жаңы жылга чейин кунтөр денонсация кыл деген жок, президент ага барган жок. Биз анда өз күчүбүз менен кол топтоп парламентке киргизебиз деп биз экинчи шагка өтүп атабыз да.
Жыйынга курултайдын мүчөлөрү, жогорку кеңештин экс-спикерлери, депутаттар, саясатчылар чакырылган. Былтыр 24-январда Бишкекте курултай өтүп, анын соңунда жаңы конституция кабыл алуу, Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда камалган саясатчылардын ишин кайра кароо, жогорку кеңештин ишин канааттандырарлык эмес деп табуу, кумтөрдү улутташтыруу боюнча бир катар сунуштар айтылган. АКШ менен Талибан кыймылынын сүйлөшүүлөрү Ауганстанда тынчтык орнотуу боюнча прогресске жетти. Бул тууралуу АКШнын атайын чабарманы Залман Халилзат 27-январда Катардагы сүйлөшүүлөрдөн кабылга кайтып баргандан кийин билдирди. Ал Катардын баш калаасы Дохада 6 күндүк сүйлөшүүгө катышты. Халилзаттын айтымында талиптер менен келишимге кол коюлган жок, бирок ал жакында ишке ашышы мүмкүн. Reuters агенттиги өз булагына таянып, АКШ менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү америкалык аскер күчтөрүн Ауганстандан чыгарып кетүүнү макулдашканын кабарлады. Сүйлөшүүнүн катышуучулары тынчтык макулдашуусунун алгачкы вариантын түзгөнү да белгилүү болду. Талибан кыймылынын басма сөз катчысы Забиулла Мужахиддин буга чейин 21-январдан бери Дохада сүйлөшүү жүрүп жатканын ырастаган. Акыркы маалыматка караганда Ауганстандын 40% кем эмес аймагын Талибан кыймылы көзөмөлдөйт. Кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы ишке ашыра турган дижитал касса долбоору боюнча макулдашуу бекитилди. Тиешелүү документке 26 январда президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Аны көптөгөн талаш тартыштан кийин парламент былтыр декабрда кабыл алып берген. Дүйнөлүк банк дижитал касса долбоорун каржылоо үчүн 50 миллион доллар өлчөмүндө каражат бөлөт. Анын 50% насыя жана 50% грант. Насыя 38 жылдык мөөнөт менен берилүүдө. Бийлик бул долбоор Кыргызстанды Европа, Азия жана жакынкы чыгыш менен байланышта турган IT хаб өлкөсүнө айландырууну көздөй турганын билдирип келет. Орусиянын абактарында 10 миңден ашуун тажикстандыктар жазасын өтөп жатат. Мындай маалымат Орусиядагы Тажикстандын элчилигинин маалыматында айтылат. Абактагылардын ичинен ондогон тажик жаранын үстүнөн сот иштери жүрүп жатат. Каалардын көбү террорчулук жана экстремизмге шектүүлөр. Азаттыктын тажик кызматынын өз булагы алардын канчасынан террорчулук жана экстремизмге тиешеси бар экени белгисиз, бирок соңку 2-3 жылда мындай иштер көбөйдү деп айтып берген. Орус бийлигинин маалыматына караганда бул өлкөдө 1 миллионго чукул тажикстандыктар жашайт. 2013 жылдан бери Орусиянын маалымат каражаттарына террорчулукка байланыштуу тажикстандыктар кармалганы жөнүндө маалыматтар көп жарыялана баштады. Бүгүн ажылык зыяратка барчуларды ташуу үчүн авиакомпаниялар арасында жарыяланган сынактын жыйынтыгы чыгарылат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкендей, 2018 жылдын 28 декабрында зыяратчыларды ташууга Кыргызстан менен Сауд Аравиялык авиакомпаниялар арасында сынак жарыяланган. Анын жыйынтыгы бүгүн чыгыш керек. Авиациялык ишканаларга бир учакка 250 киши батышы керек. Сынактан эгерде Сауд Аравиянын авиакомпаниясы утса, анын Кыргызстанда өкүлчүлүгү болууга тийиш деген талаптар коюлган. Сауд Аравиясы быйыл ажыга баруу муну көздөгөн кыргызстандыктар үчүн 5510 квота бөлүп берген.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлашты, бирок жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 8, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 10, Ысык Көл аймагында 6 градус жылыйт. Нарын облусунда жана бийик тоолор районунда -16 градус болот. Бишкек шаарында 8 градуска чейин 0°C жогору жаан чачын жок. Бул Азаттык радиосу, баяндар топтомун өтөбүз. Январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстердин негизинде абактарда жазасын өтөп жаткан 9,5 миңден ашуун адамдын иши сотто кайра каралат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы учурда 4 миңге чукулун сотко жиберди. Бул жаңы кодекстер дагы бир талаш жараткан темага айланды. Маселен, соттор бул иштерди 6 ай ичинде карап чыгыш керек, бирок адистер мынчалык чоң көлөмдөгү иште соттор белгиленген мөөнөттө талдап бүтөрүнө ишенбей турушат. Сөздү Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Талайбек Жапаров жогорку кеңештин 24-январдагы жыйынында билдиргендей, ал жетектеген мекеме жаңы кирген кодекстерге ылайык абакта жаткан бардык жарандардын ишин сотко кайра короого жөнөтүшү керек.
Азыр абакта жаткан 9535 адамдын приговорун сотко жөнөтүп кайра короого жөнөтүшүбүз керек экен да. Бирок бул жерде ошол абакта жаткан адамдын өзүнүн дагы макулдоо керек, заявление керек да андан. Бирок бүгүнкү күндө биз 3 миңден ашык приговорду уже сотко жөнөттүк. Бул иш жүрүп атат, мен ойлойм жакынкы бир 10-15 күндүн ичинде бүтүрөбүз баарынчы.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы абактагы 9535 адамдын ишин 3 айдын ичинде, башкача айтканда мартка чейин сотко өткөрүш керек. Соттор аталган иштерди кайра 6 айдын ичинде карап чыгууга милдеттүү. Кылмыш иши кодексинин 9-беренесине ылайык кылмыштар мүнөзүнө жана коомдук коркунуч даражасына жараша чоң коркунуч келтирбеген, анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор кылмыштар болуп бөлүнөт. Жаңы мыйзамдар ушунун чоң коркунуч келтирбеген жана оор эмес беренелер менен соттолгондорго жайтылат. Жаза аткаруу кызматынын эсеби боюнча соттолгондордун иши кайра каралгандан кийин жеңил кылмыш кылып түрмөдө отурган 400 ашык адам эркиндикке чыгышы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев абактагылардын ишин кайра кароо оңойго турбайт деп эсептейт. Ал бул иштерди жаза аткаруу кызматы алдын ала эле даярдап койбогонун сындады.
Бүтүн мына эми карап баштабай 1 январга чейин эле карап тактап дайындап коюш керек эле да. 1 январдан баштап аларды сотторго өткөзүп алыш керек болчу. Анткени мыйзам күчүнө киргени 2 жыл мурун күчүнө кирген. Албетте сотторго бул чоң нагрузка, жаңы биринчи иштеп атат. Чоң маселе деди.
Жогорку кеңеш быйыл күчүнө кирген кодекстер менен мыйзамдарды талкуулап бүтүп бүтөлүктө соттордун ишине байланышкан дагы бир маселенин чыгышын Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова төмөнкүдөй баалады.
6 айдын ичинде бул бүтпөйт. Бир эки жылда бүтсө бүтөт да, болбосо алты айдын ичинде муну бүтүрүш нереально. Алдын ала баягы дары даамыш керек эле да, бир заматта эле иштеп кетпейт. Азырына бир сыйра дагы оңгошот, өзгөртүшөт, артык кылабыз деп тыртык кылышпаса болду да, негизгиси ошол. Андан кийин деле дагы деле өзгөрүлүп кире берет, көрөсүңөрбү, дагы бир беш алты жылдын ичинде ушу баары мынтип туруктуу болуп калганга чейин дагы деле өзгөрүлүп кире берет да. Бул бир жылда эки жылда бүтө турган иш эмес.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов да соттор аларга жүктөлгөн ишти убагында карап бүтө албай калабы деп кооптонуп жатат. Ал ошол эле учурда жаңы кодекстердин арты менен мыйзам жайытылбаган айрым адамдардын абактан чыгып кетишине жол берилбеши керек дейт.
Жана колония кайсы райондо жайгашса ошол эле районго берип салганда бул иштерди алар убакыт боюнча, мөөнөт боюнча кыйналып калат. Материал көп болуп калышы мүмкүн да. Райондук сотторда соттор азыраак, анан бул материалдарды баягы көрүнгөн эле судьяга бере бербеш керек. Биринчи инстанцияда баягы опыты бар судьяларга бериш керек да. Батукаевди айылып чыгарып ийбесин.
Деген менен жогорку соттун судьясы Качыке Эсенканов соттогондорго өкүм кайсы инстанцияда чыкса, ошол сотто караларын билдирип, соттор жаз аткаруу кызматынан келген иштерди өз убагында карап бүтөт деп ишендирүүдө.
Бул иштерди кароого соттор милдеттүү, алты айлык мөөнөт берилген. Алты айдын ичинде биз бул иштердин баарын карап, жыйынтык чыгарууга милдеттүүбүз. Биз болсо ошол иштеш үчүн мурда 3 күн процесс жүргүзсөк, азыр эми 4 күн процесс жүргүзгөн атабыз, мисалы үчүн жогорку сотто. Мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн тергөө судьялары деп биз кошумча штат белгиленип, мынакей азыр ошолор тиги дайындалуунун астында турушат.
1 январдан тартып Кыргызстанда жаңы кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндө кодекс күчүнө кирди. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштеп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда 1 январдан тартып күчүнө кирген кодекстердин негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестри иштей баштаганы буга чейин маалым. Ага ылайык мыйзамдарда кылмыш ишин козгоо деген түшүнүк жоюлуп, материалдар бирдиктүү реестрге катталган учурдан тартып тергөө жана сотко чейин өндүрүш башталат. Жаңы мыйзамдар жана бирдиктүү реестрдин иши көпчүлүк элге эле эмес, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн өздөрүнүн да түшүнбөстүк жаратууда. Башкы прокуратуранын укуктук статистика жана эсепке алуу башкармалыгынын прокурору Салам Исаев ушул тема боюнча биздин суроолорубузга жооп берди. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тарткан.
Кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестри башкы прокуратурада экен. Ал кантип иштеп жатат жана кайсы органдар реестрге материалдарды каттайт?
Бул мындай да. Бул система негизи борборлоштурулган серверде орнотулган. Ал серверди башкы прокуратурада ал серверди. Бардык республикадагы бардык укук коргоо органдардын баары ушул система менен колдонушат. Аларга азыр Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук комитети, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы, жазык аткаруу кызматы, мамлекеттик база кызматы келет да. Кылмыш жорук боюнча маалымат болсо, ошол маалыматтын баары ошол кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып турат да. Реестр эки бөлүмдөн турат. Биринчиси ошол журнал учета информации деп коет, маалыматтарды каттоо журналы. Маалымат ошол кылмыш жорук жөнүндө маалымат телефон аркылуу келип түшсө же арызданыш келип арыз жазса, ошол маалымат биринчи ошол кылмыштарды каттоо журналына түшөт. Жаңы ушул жазык процессуалдык кодекстин талабына ылайык 24-саттын ичинде тергөөчү ошол маалымат боюнча текшерүү жүргүзүп, эгер кылмыш курамы бар болсо ошол маалыматта, ошо экинчи бөлүк болуп эсептелген, ошол негизги бөлүгү бул ошол кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри деп коет, ошол бөлүккө катталат. Катталгандан кийин ушул иш боюнча, кылмыш иш боюнча же жорук иш боюнча ошо тергөө иштери башталат дегенди түшүндүрөт да.
Быйыл 1 январдан тарта күчүнө кирген кодексте кылмыш ишин козгоо деген түшүнүк алынып салынган экен. Азыркы жаңы кодекс боюнча бирдиктүү реестрге катталып тергөө башталды деген, кылмыш иш козголду дегенди түшүндүрөбү?
Ооба, бул мындай да, буга чейинки ошол уголовный законодательство да, мисалы ошол мурун боюнча мурун кылмыш ишти козгоо деген институт бар эле да. Тергөөчү же прокурор өзүнүн ошол жанагы токтому менен кылмыш ишин козгоо жөнүндө токтом чыгарып, ошондон кийин тергөө башталса да. Азыр болсо ал нерсе жокко чыгарылган. Азыр ошол маалымат келип ошол 24 сааттын ичинде текшерилип туруп, анан ошол реестрге түшкөндөн кийин ошол маалымат боюнча бул баягы кылмыш иши козголду дегенди түшүндүрөт, баягы тергөө иштери башталат да.
Кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестри онлайн түрүндө иштейт жана ачык болот деп күтүлүп жатпады беле? Анан мисалы мен бирдиктүү реестрди интернеттен таба алган жокмун да, реестрде кантип көрүүгө болот?
Жок, бул онлайн ссылкада деген бул система менен ошо айтпаймынбы, бул укук коргоо органдары гана иштеп аткан үчүн жабык каналдар иштейт. Бул ачык каналдар, мен силерге ссылкасын бере албайм. Мунун өзүнүн баягы публикалык порталы болот. Жаран мисалы өзүнүн арызын келип жазгандан кийин ал жанакындай талон уведомление деп коет, кабарлоо талон деп коет го кыргызча. Ошонусун баягы тиги анын арызын каттаган кызматкер ошол талон уведомлениени берет, бергенден кийин ошол талон уведомлениде QR код деген болот. Жарандарыбыздын көбү эле баягы смартфон колдонот да эми элдерчи көп эле. Анан ошол смартфондо деген атайын QR кодду сканерлей турган мобилдик тиркеме болот да, ошол мобилдик тиркеме менен аны сканерлесе ошого баягы шилтеме берет. Ошол шилтеме аркылуу анан өзүнүн арызын баягы кайсы стадияга жетти же кандай чечим кабыл алынды ошону баягы өзү карап турса болот да.
Өкмөт бул системаны киргизүү аракетин көрүп жатканда көпчүлүк ушул каттоого алынган баардык кылмыш жоруктар ачык болот деп түшүнгөндөн, ал негизи баарына ачык жана онлайн түрүндө болушу керек беле же кандай?
Эми мындай да, бул системаны жасаш үчүн кыска убакыт, кыска мөөнөт гана берилди, кыска мөөнөт болду да. Ошол кыска мөөнөттүн ичинде көп нерселер дагы бул жасалып жетишпей калдык. Буюрса бул система дагы мындан ары дагы жаңы жаңы модульдар кошулуп, жаңы жаңы функциялар кошулуп кете берет. Эми буюрса ошол келечекте ал системанын дагы ошол жана айтып кеткен публикалык порталында ошол мындай жарандар үчүн дагы баягы открытый данный деп коет го, ачык маалыматтар, открытый данныйларды көрсөткөн ушундай бир портал болот да буюрса.
Кайсы материалдар ачык, кайсылары жабык болот ошондо?
Кылмыштуулуктун ситуациясы да, канча кылмыш козголгон, канча маалымат катталган, мисалы ушундай сыяктуу. Мындай азырынча эми айтып бере албайм кандай кандай маалыматтар болот, но ал жагы эми азырынча караштырылып атат да.
Буга чейин өкмөт былтыркы жылдын декабрь айынан тарта бирдиктүү реестр тест түрүндө иштейт деп билдирген эле, азыр бул система кандай түрдө иштеп жатат? Сыноо мөөнөтү бүттү беле?
Негизи бул мындай болот да, 2019 жылдын 1 январынан баштап ушул жаңы мыйзамдар ишке өзүнүн ишке киргенине байланыштуу бул система азыр уже толук кандуу түрдө иштеп атат. Эч кандай тесттик түрдө эмес. Буга чейин былтыркы жылы эски мыйзамдын талабына ылайык жанакы кылмыштардын электрондук китепчеси жасалып чыгып, ал пилоттук режимде иштеген. Сентябрь айынан баштап 2018 жылдын бирдиктүү реестрди тесттик режимде өткөн жылдын аягында иштеди бир аз, бирок ал тесттик режимде деген ал эч кандай мындай реальный данныйлар кирген эмес, ал жөн эле тесттик түрдө эле мындай киргизип системаны текшерип үйрөтүп ушундай эле режимде болгон да. Биздин системага ушул бирдиктүү реестрдин системага негизи кылмыш боюнча же жорук жөнүндө кандай кандай маалымат болбосун, маалыматтардын баардыгы тең келип ушул жака катталат. Бирок жана айтып кетпедимби, ошо 24 сааттын ичинде текшерүү жүргүзүлүп кылмыш курамы бар болсо ал бирдиктүү реестрге түшөт, баягы кылмыш иш козголду дегенди түшүндүрөт, тергөө башталат. Эгер кылмыш курамы жок болсо ал орусча айтканда списание кирет да.
Сиз 1 январдан тарта иштей баштаган кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестри тууралуу маектектөңүз. Азаттыктын суроолоруна башкы прокуратуранын укуктук статистика жана эсепке алуу башкармалыгынын прокурору Саламат Исаев жооп берди. Суроолорду Нуржан Токтоназарова узатты. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Ооган жергесинде тынчтык орнотууну көздөгөн АКШ менен Талибан кыймылынын сүйлөшүүлөрү олуттуу прогресске жеткени маалым болду. Бишкекте бүгүн кум-төр келишимин денонсациялоо жана кенди улутташтыруу маселеси талкууланмакчы. Венесуэланын аскер атташеси Гуайдонун бийлигин тааныды. Ал тапта Кремль Венесуэлага жалдама аскерлер жиберилгенин четке какты. Бүгүн Кыргызстанда ажылык зыяратка барчуларды ташуу үчүн авиакомпаниялар арасында жарыяланган сынактын жыйынтыгы чыгат. Крикет боюнча эл аралык кеңеш Пакистандын крикет командасынын капитаны Сарфраз Ахметти спорттогу расизмге каршы кодексти бузган үчүн 4 оюндан четтетти. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, ободо Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 28 январь. Ооган жергесинде тынчтык орнотууну көздөгөн америкалык делегация менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн Катардагы сүйлөшүүсү олуттуу прогресске жетишкени маалым болду. Бул тууралуу АКШнын атайын чабарманы Залман Халилзат 27 январда Кабулда кайтып баргандан кийин билдирди. Ал Доха шаарында 6 күндүк жолугушууга катышты. Толугураак Гүлайым Ашыкеевадан угабыз.
Ооганстанда бейкуттук орнотуу үчүн тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү милдети тагылган Вашингтондун атайын чабарманы Залман Халилзаттын жакшы кабарын ооган коомчулугу кубануу менен кабыл алды. Ауғанстандын тынчтык кеңешинин өкүлү Асадулла Заири.
Биз жалпы эле Ауғанстандын эли тынчтыкка жетүү үчүн жасалып жаткан аракеттерди кубаттайбыз.
Десе Кабул шаарынын карапайым тургуну Мухаммед Рахим.
Бул өлкөдө баарыбыз тең согуштан жана чыр-чатактан жарадык. Оогандар, америкалыктар жана талибандын ортосунда кандай гана тынчтык макулдашуусу болбосун, бул өлкөнүн өсүп өнүгүүсү үчүн колдойбуз.
Халилзаттын белгилешинче, Катардагы жолугушууда талиптер менен келишимге кол коюлган жок, бирок ал жакын арада ишке ашат. Мурдагы сүйлөшүүлөргө салыштырмалуу бул жолугушуу натыйжалуу болду. Өтө маанилүү маселелер боюнча олуттуу прогресске жетиштик, деди атайын чабарман. Рейтер агенттиги Талибан кыймылындагы өз булактарына таянып, Кошмо Штаттардын делегациясы менен куралдуу кыймылдын өкүлдөрү америкалык аскерлерди Ауганстандан чыгарып кетүүнү макулдашканын кабарлады. Сүйлөшүлгөндөй, чет элдик күчтөр келишимге кол коюлгандан кийин 18 ай ичинде Ауган жергесинен чыгып бүтүшү керек. Ошондой эле сүйлөшүүнүн катышуучулары тынчтык макулдашуусунун алгачкы вариантын түзүшкөнү да маалым болду. Америкалык делегация менен Талибандын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү Доха шаарында 6 күнгө уланып, анын жүрүшүнө Катар жана Пакистан көз салып турду. Атайын булактар берген маалыматка караганда, эл аралык күчтөр кеткенден кийин Аль-Каида жана Ислам мамлекети террордук уюму сыяктуу куралдуу топторду Ауган жергесине жолотпоо милдетин Талибан өз мойнуна алууда. Азырынча Кошмо Штаттардын тиешелүү мекемелери эч кандай маалымат тарата элек. Ошондой эле Дохадагы сүйлөшүүгө катышкандардын эч кимиси расмий билдирүү жасаган жок. Америка авазы радиосу өз булактарына таянып кабарлагандай, Вашингтон Ауган жергесинен америкалык күчтөрүн чыгарын дүйшөмбүдө жарыялашы мүмкүн. Талиптер менен түзүлгөн тарыхый макулдашуу тууралуу президент Дональд Трамп Конгресске берилчү жылдык баяндамасында айтышы ыктымал. Азырынча талиптер президент Ашраф Гани башында турган Ауган өкмөтү менен сүйлөшүүгө макулбу же жокпу белгисиз. Буга чейин Талибан кыймылы Ганини тынчтык жараянына чакыруудан кескин баш тартып келген. Куралдуу топ Кабул өкмөтүн тааныбай, батыштын куурчагы деп атап жүрөт. Президент Гани өткөн аптада Давостогу экономикалык форумга катышканда Вашингтондун чабарманы Халилзаттын тынчтык орнотуу аракеттерин сындаган. Ал ошондой эле Кабул өкмөтү Катардагы сүйлөшүүнүн жыйынтыгын кабыл албай коюшу мүмкүн экенин ишарат кылган. Буга чейин Ауган президенти талиптерге бетме-бет отуруп, баардык маселелерди чечүүнү бир нече ирет сунуш кылган. Оогандагы соңку 18 жылдык согушка Кошмо Штаттар триллион долларга жакын каражат кетирди. Ооган жергесинде 2,5 миңдей америкалык жоокер курман болду. Ушу тапта 14 миңдей америкалык аскерлер жергиликтүү коопсуздук күчтөрүн машыктырып жүрөт. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда кандай кызыктуу макалалар чыкканын бизге Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Financial Times гезити белгилүү филантроп Джордж Сорос Кытайдын лидери Си Цзиньпинди ачык колунун башка душманы деп атаганын жазды. 88 жаштагы Сорос Давоста өтүп жаткан дүйнөлүк экономикалык форумда Кытайдагы элге насия берүү системасын сындап, ар бир кишинин жеке маалыматын топтоо менен бийлик кийин өз жарандарын толук көзөмөлгө алып эркиндигин чектей турганын эскертти. Ошондой эле Джордж Сорос Си Цзиньпиндин бийлиги адамдарды баш оту менен көз каранды кылууга багытталганын белгиледи. Филантроп Сорос азыркы Дональд Трамптын бийлигине ар дайым ачык кайрыш айтып келет. Ал форумда АКШ өкмөтү азыр Кытай саясатынын изи менен баратканына кейиди. Анын пикиринде Кытайдын бир жол бир алкак долбоору аймактагы мамлекеттерден эмес Бээжиндин гана кызыкчылыгын көздөйт. Кытай өзүнүн дымактуу инфраструктуралык пландарында каралган ири суммадагы насия берүү саясатын адатта башка мамлекеттерден аткаминерлерин сатып алып, ошол өлкөнү карызга батыруу менен гана ишке ашырат. Кытай глобалдык саясаттагы мыкты актер. Анын берген карыздары менен гранттарын кылдаттык менен иликтебесе адамдын эркиндигине доо кетирерин эскертип, Сорос Кытайдын ички оппозициясы Си Цзиньпиндин бийликтен аларына үмүт артам, болбосо ал дүйнөдөгү ачык коомдун биринчи душманы деген пикирин айтты. Дипломат журналынын талдоочусу Колин Вуд түкүрүк калбай калды. Кыргызстанда жаман адаттарга коюлган айыппулдар деген темада макала жазды. 1-январда күчүнө кирген жаңы мыйзамдар коомчулукта кызуу талкууланды. Бир түкүрүк үчүн 5,5 миң сомдук айыппул кыргызстандык жарандын орточо айлык акысынын 1/3 барабар. Негедир бул сумма ата энелик милдетин толук аткарбаган жарандар төлөй турган 1,000 сомдон 7,5 миң сомго чейинки жазадан да көбүрөөк болгону элдин ачуусуна тийди. Түкүрбө деген акциялар 2016-жылы башталып, социалдык тармактарда 22 миңдей адам колдоп чыккан. Бирок мыйзам кабыл алынгандан кийин ошол эле социалдык түйүндөрдө отургандар ага каршы чыгып, Бишкектин оор акыбалын, жыртык көчөлөрүн сүрөткө тартып жарыялашты. Ал тургай парламент имаратынын алдында атайлап түкүргөн акциялар да болду. Мындай реакцияга чыдабаган өкмөт түкүрүккө салынчу айыппулду 1000 сомго түшүрүүнү сунуш кылып жиберди. Кандай болгон күндө да коомдун пикири азыр баарынан өйдө чыгып аны менен бийлик эсептешип жатат деп жазат Колин Вуд. Ал эми Global Voices басылмасы Кытай, Сингапур сыяктуу өлкөлөрдө түкүргөндөргө каршы дал ушундай чара көргөнүн, тилекке каршы Кыргызстанда кургак учук менен ооругандар көп болгондуктан түкүрүк чыры коомдук талаш тартышты жаратып жаткан жазып, социалдык медиадагы айрым кызыктуу комментарийлер менен постторду кошкон. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму дүйнөдөгү мугалимдердин эмгек акысын салыштырган изилдөө жүргүздү. Business Insider басылмасы бул изилдөөнүн жыйынтыгын атайын макала кылып чыгарды. Люксембург башталгыч классынын мугалимдерине бир жылда орто эсеп менен 79 000 доллар маяна төлөп берип, дүйнөдө алдыңкы орунда турат. Бул өлкөдө көп жыл иштеген мугалимдердин жылдык эмгек акысы 137 000 долларга чейин жетет. АКШдагы педагогтор жылына 44 000 доллардан 68 000 долларга чейин маяна алышат. Швейцариядагы башталгыч классынын мугалими жыл сайын 84 000 доллар алат. Айлыгы мыкты өлкөлөрүн акыркы сабында Түштүк Корея, Чехия, Венгрия, Польша турат. Бирок ал жакта да иштеген жылдарына карай мугалимдердин айлыгы көтөрүлүп, жылдык эмгек акысы 77 000 доллардан ашкан учурлар кезигет. Маселен, жаңы ишке кирген кореялык башталгыч класстын мугалиминин бир жылдык маянасы 27 702 доллар. Мугалимдерге жакшы айлык төлөгөн өлкөлөрдүн катарында Түркия, Израиль, Жаңы Зеландия, Германия, Австрия, Голландия, Канада, Жапония, АКШ жана Ирландия да бар. Казакстандагы Ак жол партиясынын лидери Азат Перуашев өлкөнүн 100 жылдыгына карата анын аталышын өзгөртүүнү парламентке сунуш кылды. Бул тууралуу Евразанет басылмасы жазып чыкты. Депутат Перуашев: "Биз бардык нерсени өз аты менен аташыбыз керек. Акты ак, караны кара деген учур келди. Казакты казак эле дегенибиз дурус. Өлкө атын Казак Республикасы деп өзгөртүү менен улуттук биримдикти арттырып, тарыхый адилеттикти орнотобуз" деген. 2014 жылдын февралында Нурсултан Назарбаев да өлкөнүн атын өзгөртүп, Стан деген мүчөнү алып таштап, Казак эли деген атты коюу деп чыккан эле. Ал Стан мүчөсү өлкөнүн аброюн Ооганстан, Пакистан менен бир катарга коюп жатканына кейип, Борбор Азиядагы бардык өлкөлөр Стан менен аяктайт. Ушундан улам чет элдиктер 2 миллион эле калкы бар, станы жок Монголияга көбүрөөк көңүл бурууда деген эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманын артынан сөз даяра түрмөгүн угуңуз. Аны Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Иран тилинен кирген бак деген сөз кадимки эле биз тиккен бак, мисалы жемиш багы, гүлзар багы жана башка. Бак сөзүнүн экинчи мааниси бакты таалай, бакыт жана башка ушул сыяктуу. Балдарымдын бактысы деп жашап жүрбөйүнбү дейт. Бактылуу кыз экен дейт. Башына бак конду дейт. Алганы начар чыгып байкуш кыздын бактысы байланды дейт. Бейиштей жери бар бактылуу эл экенбиз дейт. Бактыны тактан истебей баштан исте деген бар. Бак сөзүнүн дагы бир мааниси бала бак, мал бак, эл бак жана башка. Бир ата 30 уулду бакса, 30 уул бир атаны бага албайт деген макал бар. Кумшекер тус болбойт, кускун куш болбойт деген да бар. Кыргыз тилинде бөрү жарды, кускун тойду деген макал айтылат. Бул макалды өлкөгө эптеп таап келген миллиондогон каражатты келер менен ичип жегиш чиновниктердин талап кеткенине салыштырсак куп жарашат. Акыр аягында келген акчанын дайынын таппай, кимди күнөөкөр кылууну билбей олтуруп калганды түшүнсөк болот. Кузгун узака жашаарын айтышат. Буга мисал келтирели. Кузгундун көсүн жедим беле, мен теңдүүлөрдүн баары эбак тигил дүйнөдө жүрөт, деди чал дейт. Мында кузгундун көсүн жедим беле дегенди түз мааниде түшүнбөй, каймана мааниде түшүнгөнөң. Кузгундун көзүн жедим беле деген кузгундай усак жашадым дегени. Кузгундай көсүн кысарткан куу сакалын чубалткан деген да бар. Кузгундун көсү кызыл болорун чалды ошого салыштырып атканын түшүнөбүз. Кускунзаар деген түшүнүк бар, жаңыдан таң атканы калган учурду түшүндүрөт. Ал кускунзаардан туруп аттанып кетти десе, ал эрте туруп таң атпай туруп аттанып кеткенин айтып жатканы. Мергендер тилейт кийикти, кийиктер тилейт бийикти деп коет. Эми ошол кийик деген сөз көтөрдү. Илгери табып ооруган адамды айыктырыш үчүн чочконун майын бергенде жебей койсо, бул кара кийиктин майы деп жедирген экен. Быйылкы жыл ошол кара кийик же доңузчыл эмеспи? Киши кийик деген да бар. Уламыштарда, жомокторда, фантастикалык чыгармаларда кездешет. Төөнүн жапайыларда болгон, кыргыздар аны төө кийик дешкен. Тоо кийик же кысыл кийик деп да айтылат. Епостордо бука кийик деген да бар. Илгери-илгери Теңир тоонун коюнунда башы мүйүстүү, элик окшогон бука кийиктер болгон. Аларды көзгө же көчүгүнө атмайын өлбөйт деген уламыш айтылып калган. Семетейде толтойдун минген аты сур кийик деп аталат. келик деген сөздүн маанисин да биле бербейбиз. Мисалы, келик киши деген түшүнүктүү киши, сыпайы киши дегенди билдирет экен. Кашка деген сөз кыргызда өзгөчө көзгө түшкөн касиети бар адамдарга, жан жаныбарларга берилген сын сыпат десек болот. Мисалы, акындын кысы айчүрөк кереметтүү кашка эле дейт. Анын аты кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал дейт. Анын ата теги кыргыздын айтылуу кашкаларынан болгон дейт. Эми адамдын канаты болгон аттарга келсек, тору кашка, жээрди кашка, кара кашка жана башка. Алатоонун мөңгүлөрүнөн аккан көк кашка сууларга эмне жетсин дейт.
Сөздөр Турмөгүн Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Ушун менен Азаттык радиосунун 28 январдагы дагы бир чыгарылышы соңуна чыкты. Натыжаным Санжар Эрен.
Перекрёсток на радио Азаттык. Вы слушаете программу «Перекресток» на радио «Азатык». У микрофона Рахат Асангулова. Сегодня у нас в студии детский писатель, ответственный секретарь Национального союза писателей Чилдэ Сакаева, а также Асель Джакубекова, координатор детских образовательных программ фонда инициативы Розы Отумбаевой. Наши гости сегодня пришли к нам в студию, чтобы рассказать о детской кыргызской литературе. Вот такая вот у нас интересная тема. Добро пожаловать в нашу студию. Что нашим слушателям стоит знать о детской кыргызской литературе?
Я думаю, что нашим слушателям надо знать, что детская кыргызская литература имеет традиции. Она зарождалась в начале 20 века. Касым Тынстанов написал замечательную такую сказку «Гүмүч», которую читали все. Тоглук Молдо, наш замечательный поэт, тоже писал замечательные сказки, басни. Дальше она в советское время получила рассвет. Курбек Бишеналиев, Касымалы Баилинов, затем наши замечательные писатели, как Муса Джангаджиев, трудились для детей. Написали множество рассказов, стихов, сказок, басен. Была замечательная пора развития детской литературы, отголоски которой до сих пор мы пользуемся. Дети у нас, наши библиотеки Кыргызстана, имеют замечательную детскую литературу и в учебниках для начальных классов и средней школы эти произведения есть.
Да, могу добавить, что мое детство, например, да, это 80-е годы, мы были воспитаны на чудесных детских книжках, например. Моей любимой сказкой в детстве была сказка про ягненка, по-моему, Баилинов, да?
Нет, нет, про ягненка, это Шукурбек Бишеналиев.
Шукурбек Бишеналиев, да.
Это замечательная книжка,
да, такая
прелесть. Она до сих пор актуальна.
Да. Угу. И про медведя Акчултоя и его хозяина, старого дедушку, который вот, они настолько любили друг друга, медведь, которого когда-то дедушка принес с охоты. Такая сварливая бабушка у них была, которая этого медведя очень не любила. И так получилось, что этого мишку бабушка променяла на платок. Да,
да, да, на платок променяла.
А потом,
и он, да, расстроился.
Да, а мишку злой какой-то жадина, односельчанин, заставил очень сильно работать физически. Он там месил глину, в общем, и дедушка не выдержал, и, по-моему, он его выменял на корову потом.
Да, да.
Он выменял на единственную корову. И, в общем, это было таким, знаете, детским уроком доброты, милосердия, такого гуманного очень отношения к животным, к природе. Это одно из самых ключевых воспоминаний по книгам из моего детства. А потом наступила новая эра, и вот Чилдызыже, она была как бы зачинателем, потому что Актан Экылай, любимые герои нынешней детворы, это вот как раз образы, придуманные Чилдызыже.
Вы упомянули советский период, а что вот сегодня мы имеем?
Дело в том, что вот на сегодняшний день наблюдается кризис. Он наблюдается не только в Кыргызстане, он наблюдается по всему миру. Это такой мировой процесс. Ну, литература имеет определенные такие законы свои. И вот кризис детской литературы наблюдается повсеместно, скажем так. Что у нас в Кыргызской республике? Здесь такой момент, что, опять же, это тоже мировое явление. Детских писателей рождается мало вообще, если вот так вот посмотреть. И мне хочется в связи с этим вспомнить такое известное высказывание Корнея Чуковского, что детский писатель пишет произведение тогда, когда он счастлив. Но, тем не менее, кыргызская детская литература развивается. Наши замечательные детские поэты, народные поэты, такие как Токтосун Самудинов, он является главным редактором журнала «Бэйчичекей», которому больше 40 лет. Это замечательный детский писатель. Я люблю вот читать его до сих пор, вот, его стихи. Они забавные, они обязательно имеют какую-то вот изюминку, они обязательно цепляют тебя за что-то. Это вот замечательный детский поэт. И сам как человек замечательный он. И вот этот, только благодаря его воле, только благодаря его таланту и благодаря любви к детям этот журнал сохранился. Это единственный детский журнал, который сохранился с советских времен. И можно сказать, это геройский поступок, что «Бэйчичекей» до сих пор выходит. Он в последнее время увеличился. Его тираж составил 10 тысяч экземпляров. Но этого мало, понимаете, мало. Допустим, если вот посчитать, что у нас 1 200 000 детей примерно, да, то получается, что в начальной школе учатся где-то 600 тысяч детей. То есть в хорошем случае вот мы должны иметь журнал «Бэйчичекей» тиражом 600 тысяч, чтобы каждому ребенку достался этот журнал. Ну, это в самом идеальном смысле слова. У нас также есть замечательный поэт. Вот недавно он стал народным поэтом Кыргызской Республики, Каныбек Джунушев. Это такой замечательный, и сам вот, как человек, такие стихи, очень много книг его изданы. Можно сказать, это успех в детской литературе. Байтемир Асаналиев, наш замечательный поэт, он тоже долгое время работал в журнале «Бэйчичекей», и до сих пор вот нам замечательные пишет стихи. У нас есть Джакубек Абдулдаев, «Прелесть», это вот он так пишет, например, такой у него был, ну как это вот, типа, я вот не знал, что у коровы в животе есть сепаратор. Также у нас Исмаил Кадыров, он кыргызские слова такие, ну, кура, вот такие вот старинные слова объясняет детям. Это вот такая языковеческая работа большая, глубокая детям. Это самая моя любимая поэтесса, Луговая Светлана Александровна. Она пишет для детей. Причем она стала уже во взрослой жизни, вот она стала вот это, пишет уже 10 лет. Забавные, замечательные стихи всех, на все возраста. Кроме того, она редактирует переводы, вот наши переводы с кыргызского на русский. У нас есть молодые замечательные писатели детские, как Асель Аяпова, умница, Карасартова есть, Наргиза. Просто замечательные вот, и психологию улавливают, и Ралиева Митай, тоже детская поэтесса. Я могу сказать, что особенно в последнее время детская кыргызская литература активизировалась. Но это вот как раз те профессиональные писатели и поэты, которые цепляют детей за какие-то вот струнки их души и пишут профессионально. А что такое профессионально? Учитывать особенности языка, жанровые особенности, преподнести детям кыргызский язык в таком красивом виде, чтобы они подумали, ой, какой у нас красивый язык. Это вот искусство детского писателя заключается именно в этом. Ведь речь идет о литературе кыргызской на кыргызском языке. И, ну, естественно, тематика, которая подходит. В последнее время вот говорят о том, что детские писатели пишут, и пишут ли они для современных детей. Но я бы хотела сказать, что без классики, очень трудно будет в дальнейшем читать такую серьезную взрослую литературу. Как бы мы хотим новые имена, новых авторов. Этот процесс, он идет. Искусственно его, как бы создавать вот новые имена искусственным путем, это вот, я считаю, неправильно. Потому что писатель — это явление такое, можно сказать, обязательно должен человек быть талантливым. Талант должен руководить человеком, который пишет. И плюс еще вот, конечно, определенные навыки, которые заставляют человека писать не взрослым, а детям.
Все-таки вот такое представление, будто бы детская литература, она, может быть, пишется, но она как будто не доходит, ну, что называется, в массы.
В последнее время наши произведения могут выйти самое больше тиражом 3000 экземпляров. Конечно, связано с финансами, потому что мы в основном книги выпускаем на свои деньги, в лучшем случае на деньги международных организаций. Очень долгое время мне, например, на встречу шла типография. Она знала, что финансовое положение не очень хорошее, поэтому они мне периодически как бы давали, во-первых, льготные какие-то моменты, потом были такие моменты, что и в кредиты сдавали. Ну, это такой самый процесс, что многие детские писатели разочаровываются, что их не издают, что их дети как бы не читают, потому что книга не издана. И еще один такой момент есть. Любая детская книга для с возраста, с года, допустим, с года до 10 лет, она должна быть хорошо проиллюстрирована. Это тоже большая проблема. Иллюстраторов в Кыргызстане мало, именно иллюстраторов детской литературы. Я всегда хочу, чтобы мои книги иллюстрировала известный детский художник Гульнар Рымбек. Как раз мне посчастливилось в 2004 году с ней работать вот образами Акылай Актана, и мы с удовольствием работали. Субайдулда Эйжи, вот ее сейчас нет, она тоже с нами работала, мы втроем написали 5 книг, и Гульнара наши вот идеи воплощала в жизнь, и она рисовала. Но в дальнейшем мне посчастливилось работать с Искендербековой Кассиет. Девочка, она молоденькая, вот, она тоже замечательно нарисовала моих новых героев, у меня новый герой вот появился, Муравейму, и она тоже замечательно нарисовала мне вот картинок 15-20, вот это ее вот рисуночки. А вот, например, Светлана Александровна Луговая, она сама раскраски делает, она сама рисует. И вот Аман Карымшаков, у нас есть тоже вот детский писатель Аман Карымшаков, он тоже свои книги иллюстрирует. Детская литература должна классифицироваться, например, вот социального характера, познавательного характера. Там есть вот такие вот градации. Плюс еще она должна классифицироваться по возрастам. Вот, допустим, для года, для 2 лет, для 3 лет, для 4, для 5. Потому что разница между годом и 2 годами у детей – это очень большая разница. И вот ко мне часто обращаются молодые мамы, папы, которые занимаются детьми. Джилдезеджи говорит, вот нету, говорит, для года книжки. Вот есть на кыргызском языке для года книжки. Вот я хотел бы, вот, например, почитать. У нас такой еще литературы нету. Нету у нас для 2 лет. У нас с 3 лет начинается детская литература. Вот. И молодые мамы, родители, они вынуждены покупать российские издания или зарубежные другие издания. Дети сразу вот с самого маленького возраста уже воспринимают другую культуру, другое, ну, как бы у них такое появляется. И, естественно, от того, что у нас нет по возрастам литературы детской, от этого получается, что уже дети к школьному возрасту, они уже приходят немножко, ну, как бы через вот этот понятийный аппарат, универсальный, так называемый, да? Но я считаю, что мы должны создавать детскую литературу и для года, и для 2, и для 3, и для 5, и так далее, а не только с 3 лет.
А сейчас у нас
С 3 до 10 лет, вот имеется в виду детская литература, у нас очень, как бы, очень малое произведение для подростков. Если, например, для сравнения, если в России, допустим, да, и в других странах, там юношеская, вот, подростковая литература, она очень хорошо развивается. У нас вот до 10 лет хорошо развивается детская литература. Подростковый период у нас, конечно, он немножко вот отстает.
Но вот интересно, из того, что есть, вот самые популярные кыргызские книги, вот сейчас такие, скажем, топ-3.
Я вот хожу по школам. У меня вот изданные мои книги. И я свои книги читаю по школам города Бишкека. Выезжала я в Араван, Карасу. Я выезжала в Кызылкия, в Кадамджай, допустим, в Такмак. Я читаю сказочку. Ну, они, конечно, слушают. Дети, они сами по себе очень благодарны. Они все любят слушать. Если им читаешь книжки, то они любят слушать. И, кстати, вот это вот мнение о том, что дети нет, они не читают, они... Потому нечего читать, нет у них в руках книжки. Не во всех семьях книжка является приоритетным предметом, да? Если, например, ученик школьного возраста, то у него учебник. Учебник имеет свою цель, да? И психологически тоже. И когда я спрашиваю, а вы книги читали? Да. Сколько вы книг прочитали? Вот. Ну, кто-то говорит 2, 3, там. Некоторые говорят 5. А как называется? Все говорят «Колобок». Все говорят, например, «Маша и Медведь». Никто еще не сказал, что они прочитали, допустим, мою книгу даже. Допустим, не говорят. Вот я прочитала книгу «Бек Джилдыз». Наша книга до ребенка не доходит. Вот в чем дело. Самое главное, не доходит. И когда вот обращаюсь часто вот продавцам книг и говорю, а какие книги в основном покупают? Они мне показывают сборники сказок и говорят, вот эту книжку больше всего берут. Я говорю, почему? Потому что здесь 30 сказок, здесь 20 сказок, здесь 10 сказок. А вот если это одна сказка и стоит эта книга 50 сом, нет. Ну, родители практичные считают, что это мало.
Куда идти за кыргызской детской литературой нам?
Фонд издает целый ряд, если честно, детских книг. С 2016 года издано порядка 20 наименований.
Это не переводная литература,
нет,
это вот наша?
Нет, это не переводная литература, это наша литература. Возраст, на который рассчитаны эти книги, где-то от 5 до 10 лет. И эти книги, они направлены, то есть они преследуют определенные цели. Да? Допустим, книга «В гости к моим друзьям», она рассказывает о культуре этносов Кыргызстана. Мальчик Бекджан, он ходит по очереди в гости к своим друзьям, и они все разные, представители разных этносов Кыргызстана. Да? И каждый из друзей рассказывает о культуре своего этноса, о праздниках, о каких-то традициях. В принципе, эта книга, когда была издана, раскуплена моментально. Моментально, поэтому сейчас вот стоит вопрос о том, чтобы переиздать.
Но эти книги где вот покупать у вас?
Да, можете обратиться в фонд, можно сделать заявочку на сайте www.rosa.kg. И можно позвонить по телефону 660368 и прийти в фонд, выбрать понравившиеся книги или заказать их. Кстати, такая тенденция очень хорошая. К нам очень часто приходят выпускники. Оказывается, сейчас вот пошла такая новая тенденция покупать книги и передавать их в дар своим школам, которые они окончили когда-то. То есть вот буквально 2 недели назад к нам пришла группа из 3 молодых людей, они купили все наименования всех книг и для взрослых, и для детей, и сделали вот такой красивый, очень нужный подарок своей школе.
Мне тоже нужно так сделать. Я бы вот сама, наверное, не додумалась, да, честно говоря.
В фонде есть прекрасная программа, называется «Караван знаний». Кстати, вот Джилда Зайджи, она тоже очень активно принимает участие, поддерживает. Цель этой программы знакомство юных читателей с писателями и их произведениями. То есть писатели ездят по регионам, читают книги, и потом эти же книги раздаем. И в каждом регионе мы стараемся сделать какой-то опорный пункт, допустим, на базе библиотеки, оставлять все книги, которые были изданы фондом там. То есть в регионах они тоже есть. На кыргызском языке мы издаем книги как на русском, так и на кыргызском обязательно. А в прошлом году было издано 4 новые книги для детей, и они об искусстве, то есть о разных жанрах искусства на примере наших знаменитых соотечественников-современников, да, то есть они все живы, к счастью. Такие короткие истории на очень простом языке о том, как маленький ребенок шел за своей мечтой и стал известным. И плюс термины о том или ином виде искусства, которые позволяют ребенку получить понятие, представление. Кстати, есть очень хорошее направление, его поддерживают практически все крупные торговые центры, начиная от таких сетевых магазинов, допустим, Фрунзе, да, Народный, а у них обязательно появилась книжная полочка, и там я вот очень часто вижу наших кыргызстанских писателей по очень доступным ценам, практически вот каждая семья может приобрести. Так что просто, наверное, почаще надо заглядывать на книжные полочки магазинов и выбирать себе новую книжку.
Действительно, очень сильно развивается дискурс о там поколении Z и следующее, где дети быстрее взрослеют, говорят о том, что действительно будут читать меньше, уже другие механизмы восприятия. Да? Вот в рамках всего вот этого дискурса, вот этих вот быстро меняющихся тенденций, вот что можно сказать?
Вот такой интересный ракурс, можно сказать. Я очень часто бываю в магазине «Раритет», и я вижу там очень много подростков. И подростки покупают вот японский жанр манги. Угу. Да? Там очень много рисунков, вот такой стиль комиксов, и мало-мало текста.
Это уже визуалы.
Визуалы, да. То есть, видимо, вот им нравится вот такой стиль, формат подачи, можно сказать. И вот они покупают вот эти манги в довольно большом количестве, насколько я вижу. Кстати, фонд пошел, так скажем, вот по этому пути, и было издано очень интересное издание, называется «Манас в рисунках». То есть вот этот огромный океаноподобный манас, наш бесконечно талантливый Бексултан Джакиев изложил в коротком, таком очень коротком, сжатом формате. Не менее талантливый художник Замир Илипов отрисовал очень много рисунков, красочных, прекрасных рисунков. И манас уместился весь вот рисунки с короткими такими. Но зато каждый читатель, не читающий по-кыргызски, он может понять, о чем, собственно говоря, этот эпос манас, его содержание, его, вот так скажем, канву, сюжет понять полностью. Я считаю, это вот книга нового формата.
Детские писатели, они умеют только писать, понимаете? Да, это вот абсолютно неприспособленные, непрактичные люди. Я уже 7 лет работаю в Национальном союзе союза писателям, ответственным секретарем. То есть изнутри я знаю жизнь писателей вообще и плюс детских писателей. Я бы сказала, что нам нужны заказы. Как бы не просто писателю жить. И если у нас будут заказы, ведь есть потребность в детской литературе, правильно? Потребность есть. Вот сейчас у нас сложилась вот такая тенденция, что такой вот небольшой такой момент, который немножко меня тревожит. Вот надо учить писателей писать, да, это безусловно, но если, например, взять вот скандинавскую литературу, да, там есть герой тролли. Тролли, муми-тролль, тролль, значит, он злой, муми-тролль, он добрый, да, как бы вот это как бы действительность, это самобытность, да. А недавно у меня такой разговор состоялся с одной, ну, в общем, женщиной, она говорит, Джейски Ампир, наша героиня кыргызских детских сказок, она не актуальна. Современные дети ее не воспринимают. Я так удивилась, я говорю, как не воспринимает, говорю. Джейски Ампир — это образ Джейски Ампир, народный образ, отрицательный антагонист нашей, например, Карачач, Акылман Карачач, допустим, или нашей Айпери, например, да? Я говорю, он говорю, имеет право существовать? Мне так было, как бы, я вообще вот, ну, это, наверное, как бы, может, не знаю, я потом долго и с писателем говорила на эту тему. В любом случае, наша кыргызская детская литература имеет право быть самобытной, потому что мы все черпаем истоки, мы черпаем в фольклоре, мы в Манасе черпаем, да?
А ребенок будет читать в той семье, где читают взрослые. Если в семье есть книги, и ребенку читают эти книги, он вырастет читающим таким думающим человеком. И в дальнейшем, естественно, будет читать дальше своим детям. Именно поэтому сейчас очень многие организации, в том числе с которыми работаем и мы, и вы, Жилдзе, они очень усиленно продвигают программы по детскому чтению. Каждая и ЮНИСЕФ, и все прочие, которые работают в сфере образования, они продвигают важность чтения детям. А вот в Америке, допустим, да, одна из самых известных программ – это «Звезды читают детям». То есть там даже президенты, да, вот вы же видели, да, в интернете, там Барак Обама с супругой читает книги.
Ну, у фонда что-то похожее
да,
было.
Да, у фонда, замечательно. Да. Вот то есть мы привлекаем всех знаменитых, известных наших писателей, акынов, поэтов, артистов. Сейчас уже вот началась акция «Читаем, депутаты читают детям», да, то есть на всех уровнях должна быть проговорена важность того, что если детям читают с самого начала, ребенок к этому привыкает, и у него формируется культура такого читателя. А в вакууме она, ей неоткуда взяться, то есть если в доме нет книг, он не будет читать никогда в жизни. Поэтому очень важно, чтобы каждый из наших родителей, кыргызскоязычных, русскоязычных, понял это, и он читал своему ребенку, пусть по 5 минут, по 10 минут, перед сном, там, я не знаю, днем. Но это должно быть стать обязательным элементом вот семейной культуры, чтения детям.
Насколько я понимаю, вот ваш взгляд на образы и, ну, что называется, ценности детской литературы, они такие более классические, традиционные, правильно я понимаю?
Ну, разные, конечно, понимаете? Здесь вот мы говорим о том, что есть такое понятие, что все познается в сравнении. Если, например, не будет отрицательного образа, и не будет и положительного образа, если не с чем сравнить. Но дети сами это понимают. «Красная шапочка», она была создана Назаретом. И она была создана для девушек изначально, а потом вот, вот ее адаптировали, сделали для детей. Вот, они, чтобы в лес не ходили, вот участились такие случаи нехорошие, и вот так вот. Но дело другое. Вот, например, наш Национальный союз писателей, вот изучив вот эти все проблемы, которые вот существуют вокруг детской литературы, вокруг вот всего того, что существует сейчас, мы увидели такой момент, что вообще дети, да, несмотря на то, что, может быть, книг нет, может быть, чего-то, но они, им интересно, есть у них интерес к чтению, однозначно, но другой момент, как это организовать? Мы, например, вот провели конкурс детского рисунка, я увидела такой момент, что самое главное, мы должны использовать какие-то такие крючки, чтобы детей заинтересовать, понимаете? Вот эти крючки, они должны быть. Да, звезды читают детям, великолепный проект, я тоже в нем принимала участие.
Много раз.
Я читала по всей республике, ездила, получила огромное удовольствие. И все время страдаю. Вот я хочу вот поехать куда-то, думаю, ой, вот лето надвигается, я все время вспоминаю, у меня как-то тоже как бы детская натура, да, и я думаю, ой, куда бы вот я поеду с фондом Розы Саковны вот куда-нибудь на Джайло, да, на вершине горы, дети собираются, там где-то человек 20-30, один раз вообще собралось 40 детишек, вот они вот все отдыхали. Вообще это очень, вот это вот сама природа гармоничная, и вот плюс дети, и это вот получаешь огромное удовольствие. Дети, они и воспринимают произведение по-другому, и у них появляется какой-то вот такой вот... Но это все эмоции, понимаете? А вообще учить чтению надо на системной основе. Это какие-то... Вот Оселя здесь правильно сказала, каждый день читать по 10 минут, если вы хотите, чтобы дети вот как бы это... Потом есть понятие вдумчивого чтения. Не просто ты прочитал, да? А потом обсудить с ребенком. Вот это вот очень важно. Потом пофантазировать еще, потому что дети любят вот через аналогию, да? Они любят еще порассуждать.
Воображение.
Да, воображение развивается, творческие навыки. Это вот очень много таких аспектов, которых мы как бы, ну, не используем, и, но надо их использовать. Мы решили, вот Национальный союз писателей Кыргызской республики, мы секция детских писателей, и вот мы сейчас решили подписать соглашение с Министерством образования и науки, меморандум, чтобы, значит, министерство разрешило нам как бы на системной основе ходить к детям и читать свои произведения, понимаете? Допустим, в Бишкеке мы можем, да, как бы это, но у нас есть еще и другие регионы. Наверное, придется вот подписывать соглашение с губернаторами, чтобы мы приезжали, да, вот, допустим, на 2-3 дня объездить все регионы, это, все вот районы, школы и так далее. Но это наше перспективное развитие, как бы распространение детской литературы в Кыргызстане. Ну, а ближайшие наши планы, вот, которые, вот, как бы, это самое главное, чтобы мы могли издать, это сотрудничество с типографиями, издательствами, ну и сотрудничество, конечно, с государством. Мы бы хотели, чтобы как бы мы могли получить социальные заказы и вот, допустим, создавать литературу, ту, которую необходимо. Потому что сейчас вот любая вот международная организация, она свои цели ставит, издает книги. Потом они эти книги распространяют. Такой нету вот какой-то, ну, какого-то единого, можно сказать, подхода. Тогда как можно было создать совет, при, например, даже при Союзе писателей по детской литературе. И, допустим, чтобы в этот совет вошли все международные организации, Министерство культуры, Министерство образования, и таким образом сделать какой-то вот такой перспективный план развития. И просто, ну, начать, конечно, надо с мониторинга. Надо проанализировать, сколько книг уже на настоящее время издано, какие наименования, что, как и так далее. И затем уже, изучив вот эту ситуацию, в рамках этого совета уже будет более целенаправленно подойти к изданию детской книги в Кыргызстане. То есть очень много моментов, которые мы должны использовать для того, чтобы показать детям прелесть чтения. Я бы сказала, что работы очень-очень много в детской литературе. Непочатый край. И для писателей, и для специалистов, и для международных организаций, и для Министерства культуры и образования, в общем, и вообще, и для родителей, да?
Я думаю, что мы можем завершать. Какие-то есть мысли для резюмирования, что было бы важно? Если есть что дополнить, можете сказать.
Я бы вот хотела сказать, что детские писатели Кыргызстана пишут. Они пишут замечательно. Национальный союз писателей в этом направлении работает. Нам нужны партнерские связи с обществом, с государством. Нам нужны заказы. В свою очередь, детские писатели как бы могли бы показать замечательную детскую литературу, такую талантливую, профессиональную, написанную не от случая к случаю, а написанную, вот, как бы, которая идет от души и доходит до души ребенка. Мы иногда, когда читаешь литературу, хочется плакать, да, дети вот плачут, иногда, например, иногда вот дети меня обнимают, когда я, да, вот, когда вот меня возила, дети начинают обнимать, целовать меня, то есть им, у них, их переполняет чувства, вот эти вот эмоции вызывает литература, и они поэтому у них, вот, они вот не могут справиться с собой, они начинают, некоторые дети смеются, некоторые дети плачут, вот и так далее. И я, как детский писатель, хотела бы, ну вот, это же вот к родителям, чтобы они побольше читали, чтобы они, пожалуйста, приходите в Союз писателей. Правда, вот у нас сейчас новый план, вот хотим, планируем вот делать по школам такие встречи с детскими, с детьми будем читать все вот как бы по определенному, но просто чтобы наше общество знало, что детские писатели в Кыргызстане есть, они пишут, у нас есть молодежь замечательная, талантливая, которая пишет, и пожелать родителям быть добрыми к своим детям, то есть что такое покупали книги, и хотелось бы, чтобы наши библиотеки тоже пополняли свои фонды современной детской литературы.
Я хотела бы сказать о том, что в этом году мы планируем от фонда издать еще, ну, как минимум 3 книги для детей, это точно. Поэтому мы открыты для любых предложений сотрудничества от молодых и известных авторов, художников, дизайнеров. Я думаю, это будет всегда продуктивно, и мы всегда готовы рассмотреть любой вариант сотрудничества. Еще хотелось бы сказать, что в этом плане очень много могли бы сделать для нас СМИ, в том числе и радио. Если каждая радиоволна, каждый радиоканал откроет какую-то небольшую передачу, да, там читаем детям или там какое-то чтение детям, да, я думаю, это будет супер по охвату. Такие небольшие, буквально 50-минутные ежедневные передачки, где будут звезды, писатели читать детям книжки. Я думаю, это будет очень большой и очень важный вклад для воспитания юных читателей.
Угу, спасибо. Сегодня в программе «Перекресток» тема детской кыргызской литературы. У нас были детский писатель, ответственный секретарь Национального союза писателей Жолдыз Акаева и Асель Жакобекова, координатор детских образовательных программ фонда инициативы Розы Отумбаевой. Спасибо за внимание. Наш выпуск выходит каждое воскресенье, повторы в понедельник.
Перекресток на радио Азаттык.